«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Специальный суд в Белграде решил в пятницу, что состояние здоровья задержанного накануне бывшего лидера боснийских сербов Ратка Младича не препятствует его экстрадиции в Гаагу, где он предстанет перед международным трибуналом, обвиняющим его в военных преступлениях. По словам его адвоката, суд постановил, что Младич транспортабелен. Защита Младича в понедельник собирается подать апелляцию на это решение сербского суда. Она упирает на плохое состояние здоровья Младича и намерена добиваться, чтобы ему позволили переехать в лечебное учреждение. Младич скрывался от международного правосудия с 1996 года, но первые годы после объявления его в розыск гаагским трибуналом. В местах, где он укрывался, генерала навещала его семья. Младич был арестован в четверг утром в доме родственника в деревне Лазарево, в 70 километрах от Белграда. Гаагский международный трибунал по преступлениям бывшей Югославии 16 лет добивался от сербских властей ареста и выдачи Младича. Его обвиняют в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, а также в терроре против мирного населения во время осады боснийской столицы Сараева, захвате заложников из числа персонала ООН в мае-июне 1995 года и геноциде мусульманского населения города Сребреница в июле 1995 года. Тему поимки Ратка Младича как отголоска гражданской войны в Югославии мы сегодня обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в течение 10 лет заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 1994-1996 годах главы Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании МБ «Биомедикалс». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Чем запомнился Ратка Младич в ходе гражданской войны в Югославии?
Мне лично или широкой общественности?
Ну давайте я начну с себя. Совпадают эти впечатления?
Давайте я начну с себя, потому что во время работы в бывшей Югославии, во время войны, я встречался с генералом Младичем. Первый раз это было в 92-м, когда в Белград прибыл специальный представитель президента Российской Федерации Бориса Ельцина Виталий Чуркин. Он тогда был в ранге заместителя министра иностранных дел Российской Федерации. Мы сели в машины и отправились в Боснию, в Республику Сербскую. Тогда штаб-квартира Младича была в городке Пале. Он нас принял тогда вместе с бывшим президентом Республики Сербской Радованом Караджичем, который, как вы знаете, сейчас находится в Гаагском трибунале. Это была первая встреча. Вот, Володя, я захватил с собой. Жалко, что наши слушатели не могут этого увидеть.
Мы можем на сайте разместить.
Но вот эти фотографии, это вот по дороге в Пале, это встреча с Младичем, с Чуркиным. Потом была встреча, вот эта следующая фотография, уже приехал министр иностранных дел России Андрей Козырев, мы снова отправились в Боснию. Тогда, это был 93-й год, войска боснийских сербов тогда были расположены на высотах, окружавших боснийскую столицу. Штаб-квартира находилась в казарме под названием «Луковица», и бойцы Младича тогда закидывали город гранатами, обстреливали из пулеметов и автоматов, причем жертвами были не отнюдь не бойцы боснийской армии, а это были мирные жители. Я это видел своими глазами, и это выглядело страшно. После этого я встречался еще раз несколько раз с генералом Младичем. Интересно, что после этого он дал мне разрешение, и я посетил несколько лагерей для военнопленных, где содержались пленные хорваты и боснийцы. Это были страшные условия, поверьте мне, в которых они там находились. Люди просто умирали там от голода и очень невыносимых условий. Это были условия были отнюдь не соответствующие Женевской конвенции о содержании военнопленных. А последний раз мы с ним встретились абсолютно случайно, несколько лет назад, в высокогорном местечке в Черногории, где он сидел и спокойно попивал кофеек.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, считает, что законы войны не освобождают ее участников от ответственности.
Жестокая национальная война, она не могла быть другой. То есть она была страшно жестокой со всех сторон, и со стороны хорватов, и со стороны мусульман, и со стороны сербов. Преступления там были со всех сторон. И осада Сараева, допустим, было преступлением, конечно, со стороны Младича, потому что город был осажден, и его не штурмовали, а его в течение почти 40 месяцев просто обстреливали со всех сторон. То есть это была совершенно бессмысленная, жестокая акция. Но все-таки тяжелую ответственность за все эти преступления несут западные европейские страны, потому что эта война между сербами, хорватами и мусульманами, она не могла бы разразиться, если бы Россия в то время была сильной страной, а Россия была слабой страной и не вмешивалась в эти дела. А Европа была бы более объективной. То есть, конечно, были какие-то другие методы решения этого вопроса, более мирные, более гуманные, но они не были найдены.
Можно ли утверждать, что Ратко Младич отличался какой-то особой жестокостью от остальных участников сторон конфликта?
Ну, мои личные впечатления это подтверждают. Он вообще был таким достаточно, ну, как бы у нас сказали, крутым, таким бескрупулезным командиром, абсолютно не считающимся с чужим мнением. Он из простой крестьянской семьи, такой, знаете, очень крепко сбитый человек, мощный, небольшого роста, может быть, еще и комплекс у него был вот этот, как и у всех людей небольшого роста. Он очень любил носить военную форму, вернул к жизни форму старую сербских солдат времен Первой мировой войны. Повторю еще раз, мой опыт общения с ним, я его наблюдал со стороны, мне иногда просто становилось страшно, что он делал, какие приказы он отдавал.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. Напомню, что поимку Ратко Младича мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в течение 10 лет заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 1994-1996 годах главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedicals, он находится в нашей студии. Давайте послушаем мнение Александра Черкасова, члена правления правозащитного общества «Мемориал», который считает, что военные преступления не имеют срока давности.
Бывшая Югославия и бывший Советский Союз, новая Россия прошли через череду войн и военных преступлений, оставшихся по большей части безнаказанными. И теперь к военным преступлениям на Балканах и в России совершенно разные отношения. В России преступники, причастные к и террористическим актам, и преступлением против человечности, военным преступлением в ходе боевых действий, будь то со стороны сепаратистов, будь то с федеральной стороны, в общем, не предстают перед судом. В бывшей Югославии, в разных республиках пошли по другому пути. И здесь, едва ли не труднее других, был путь Сербии. Теперь их судят. Судят не только их. Вот совсем недавно приговорили в Гааге хорватского деятеля, тоже за военные преступления и преступления против человечности. Но Ратко Младич – это, конечно, редкий персонаж. Он, как Радован Караджич или Слободан Милошевич, из тех, кто несет и политическую, и уголовную ответственность не только за конкретные преступления, но и за их организацию. Только через осуждение своих военных преступников страны могут выйти на путь какого-то позитивного развития.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что поимку Ратка Младича мы обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в течение 10 лет заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах, бывшим главой Госкомпечати России, ныне старшим вице-президентом компании MP Biomedicals, он находится в нашей студии. Вот все знают, что долго находился в розыске Ратка Младич. Можно ли считать случайным такое совпадение, что именно вот сейчас, в момент, когда решается судьба вхождения Белграда в Евросоюз, он нашелся?
Ну, есть такое сомнение, тем более, что несколько дней назад в Белграде был с официальным визитом прокурор Гаагского трибунала, главный прокурор Серж Брамерц, который достаточно резко критиковал Белград за бездействие в поимке военных преступников. И прошло несколько дней, и Ратко Младич пойман. Можно об этом думать, но оснований пока подозревать сербов, руководство Сербии в том, что оно прекрасно знало все эти 15 лет, где находился генерал Младич, где он скрывался от правосудия, но его не брали. А сейчас вдруг взяли. Я бы не спешил с этим выводом. Понимаете, я лично очень хорошо знаком с президентом Сербии Борисом Тадичем. Я глубоко уважаю этого человека молодого и испытываю к нему большую симпатию. Мы знакомы тоже полтора десятка лет. Я спросил его не так давно, знает ли он, где находится Младич. Это было уже после ареста Караджича. Он мне сказал дословно: «Сергей, поверь мне, я не знаю, но мы его найдем». Таким образом, отвечая на ваш вопрос, думаю, что это просто совпало. Это просто совпало по времени. Вы знаете, что в тот день, это было вчера, там находился человек, который руководит всеми внешнеполитическими делами в Евросоюзе. Можно подумать, что это было и к этому визиту приурочено событие. Нет, нет, пока у нас нет доказательств того, что это было сделано к визиту или после критики. Я много лет тоже пытался найти выходы и на Караджича, когда он скрывался, и на Ратка Младича. Я знаю хорошо людей в Белграде. Это представители сербской интеллигенции, которые поддерживали его и во время войны, и помогали ему скрываться после переворота, после ареста Слободана Милошевича в 2000 году. Я стучался во все двери, но, к сожалению, ответа и не получилось. Ни Караджич, ни Младич, ни с одним из журналистов мира впоследствии не встречались. Это меня как-то утешают. Но вот когда я говорю о том, что часть сербской интеллигенции поддерживает Младича, дело в том, что общество Сербии до сих пор расколото. Одни считают его национальным героем, а другие – военным преступником. Не случайно первая часть этого общества уже отреагировала. Вы знаете, что в некоторых городах Сербии, в Новом Саде, в Чачке, в Белграде состоялись демонстрации, немногочисленные, но они состоялись. Гораздо больше демонстрации были у него на родине, в Бани-Луке, столице боснийских сербов. Сегодня я разговаривал по телефону с одним из очень известных сербских политиков, вы его помните, это Вук Драшкович, бывший министр иностранных дел Сербии, заместитель председателя правительства. Я спросил его, сербские радикалы, это националистически настроенные партии, заявили о том, что послезавтра, в воскресенье, состоятся демонстрации в Белграде, организованные лидерами этой партии. Следует ли ожидать каких-то серьезных волнений? Вук Драшкович мне сказал: нет, Сергей, этого не будет, потому что сербы все за время, за эти годы начали по-другому относиться к людям, которые действительно нарушали закон и совершали серьезные преступления. Дай Бог, чтобы слова Вука Драшковича оправдались, и мы не увидели бы на улицах Белграда то, что мы недавно увидели на улицах Тбилиси.
Слушаем москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот мне приходилось бывать в Белграде и в предыдущие годы, во времена Советского Союза, и сталкиваться с руководителями бюро АПН. И всегда возглавляли это бюро КГБшники. Вот вы, господин Грызулов, избежал этой участи или нет? Мне просто, извините, отвлеченный вопрос, но хотелось бы знать, с кем имеешь дело. Спасибо.
Вы имеете дело с профессиональным карьерным журналистом. Я закончил факультет журналистики. Вот 7 июня мы с моими однокурсниками празднуем 40-летие окончания факультета в 71 году. И после этого всю свою жизнь я занимался Балканами как журналист. Поэтому ваши подозрения беспочвенны, хотя, конечно же, по поводу всех журналистов и советских, и российских, которые работают за рубежом, такие вот слухи и подозрения бывают. А происходит это потому, что советские спецслужбы прежде всего использовали журналистскую крышу для того, чтобы аккредитовывать во многих зарубежных странах, в том числе и в бывшей Югославии, сотрудников наших разведслужб. Тут вы правы.
Сергей Бабурин, председатель Российского общенародного союза и бывший вице-спикер Государственной думы Российской Федерации, не делит участников гражданской войны на правых и виноватых.
В любой гражданской войне нет, безусловно, правых и, безусловно, виноватых. То, что происходило на территории бывшей социалистической федеративной Югославии в 90-е годы, это действительно прежде всего гражданская война. Сербы отстаивали свое право, хорваты свое, мусульмане свое, и каждый имел на это право. Ужасает не то, что руководство современной Сербии выдает генерала Младича, которого большинство населения считает национальным героем. Мы привыкли, к сожалению, что сегодняшние руководители Сербии торгуют людьми, торгуют своими лидерами ради того, чтобы понравиться Европе и получить ускоренный проход в общей очереди в Евросоюз. Удивляет другое, то, что, допустим, руководство Хорватии ведет себя достойно, а руководства Сербии нет.
Слово Сергею Грызунову.
Ну вот я не могу согласиться с предыдущим выступающим. Я думаю, что Сербия и сербы... Не надо, надо, во-первых, отделить генерала Младича от сербов. Далеко не все сербы. Он единственный вот такой кровожадный человек, который был одержим идеей истребить всех мусульман, о чем он написал несколько раз в своих дневниках, которые, я думаю, послужат вещественными доказательствами во время расследования его дела в Гааге. Сербия, нынешнее политическое руководство Сербии и большинство сербов, они устали от тяжелейших лет, 15 лет, которые они провели в условиях экономического кризиса, войны, бомбардировок в 99-м году, абсолютно ненужных никому, политических беспорядков, убийства премьер-министра Джинджича и так далее, и так далее. Огромный пресс негативных эмоций и негативной информации у этих людей. И поэтому сербы, большинство из них, определились с завтрашним днем. Они сказали публично, и это мнение большинства населения, путь Сербии в Европу. Они обязательно станут членами европейского сообщества. И, безусловно, тут я не могу не согласиться, арест Ратка Младича – это очень весомый аргумент. Хотя не все так гладко происходит для политического руководства Сербии. Например, в последние дни они очень так серьезно поссорились с Соединенными Штатами. Вы знаете, в Варшаве состоялось совещание лидеров европейских стран. И Борис Тадич отказался поехать в Варшаву на встречу с американским президентом Обамой. Это мероприятие называлось саммитом Центральной и Юго-Восточной Европы. Тадич не поехал, потому что туда пригласили и президента Косово, Яхьяга. Безусловно, он это сделал под давлением части общественности, потому что любой сербский лидер, если он сегодня скажет, что мы признаем независимость Косово, он завтра же будет большинством голосов избирателей уволен со своей должности. Поэтому Сербия идет вперед, но шаг за шагом, и делает это, все меняется, понимаете, изменяется политическая атмосфера, изменяется настроение среди людей, люди видят, что соседи живут лучше, хорваты живут лучше, словенцы живут лучше, поэтому сербам нужно сделать несколько шагов вперед, а Россия... Для нас ведь важно очень российско-сербские отношения, прежде всего. Сербы как были, так и останутся нашими союзниками. Я не люблю это слово, в политике дружбы не бывает, но мы будем с ними сотрудничать, развивать экономические отношения с ними. А когда они станут членами ЕС, нам это будет делать еще легче и еще выгоднее.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Вот. У меня вопрос с учетом того, что Сергей Грузунов преподает в МГИМО, как я слышал. Да? Вот ведь Россия не признает то, что сербы там и вот Младич, они совершили геноцид, прежде всего в Сребренице. И Россия однозначно встала сразу в этом конфликте на сторону православных, своих братков-сербов, и игнорируя вот эти преступления. Вот вопрос у меня такой. Вот почему наши мусульманские сообщество такое равнодушное к тому, что и вот в отношении Косово, да, наши мусульмане, будь то на духовном, как религиозный лидер, или их политический руководитель мусульманских республик, или общественность, они равнодушно вот воспринимают то, что творили сербы в отношении мусульман, и не оказывают никакого воздействия на то, чтобы Россия занимала ни какую-то там не по религиозному принципу, или по этническому принципу, а по принципам действительно, так сказать, по высоким ценностям, гражданским принципам.
Спасибо. Первая часть вашего вопроса по поводу официальной позиции Москвы. Почему Москва не осуждает? Мне кажется, что Москва как раз согласилась с выбором политического руководства Сербии.
Она просто требует справедливого суда.
Да, в МИДе заявили о том, что они рассчитывают на справедливый и непредвзятый судебный процесс над генералом в Гаагском трибунале. Так и будет.
Напомню, что поймем коротко Младича, обсуждаем с Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты поддерживают посреднические усилия России в Ливии и уверены, что Москва может сыграть свою роль в урегулировании конфликта в этой стране. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Бен Роудс. Ранее президент России Дмитрий Медведев заявил в ходе саммита о том, что принял решение направить в Бенгази своего специального представителя Михаила Маргелова для того, чтобы продолжить контакты с лидерами ливийских повстанцев. В заявлении, принятом по итогам встречи лидеров Большой Восьмерки, говорится о необходимости ухода ливийского лидера Муаммара Каддафи. В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, был арестован в Сербии в четверг. Президент США Барак Обама прибыл в Польшу для встречи с лидерами стран Центральной и Восточной Европы. В Башкирии саперы обнаружили примерно 300 боеприпасов на территории воинской части, где произошел пожар и последующие взрывы. В Псковской области в ходе операции по освобождению заложников в исправительной колонии строгого режима ранены двое заключенных. Все заложницы освобождены, одна из них получила незначительное ранение. В столице Северной Осетии, Владикавказе, в пятницу прошел митинг против президента Южной Осетии Эдуарда Кукуйте. В акции участвовали около 1000 человек, большинство из которых жители Южной Осетии. Прокуратура Тамбовской области проверяет обстоятельства аварии с участием пассажирского автобуса в Подмосковье, при которой погибли 11 человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пакистан в пятницу заявила, что пакистанское руководство не знало о местонахождении Усама бин Ладена, который скрывался под Исламабадом. Власти Сирии вновь силой разгоняют массовые антиправительственные демонстрации. По данным сирийских правозащитников, 2 человека были убиты силами безопасности в восточном пригороде Дамаска.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что по имени Куратко Младич обсуждаем с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в течение 10 лет заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах. Он находится в нашей студии. Полковник Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы и народный депутат СССР, рассматривает фигуру Младича как простого исполнителя воинского долга.
Это человек, который в условиях распада Югославии, он выполнял свой воинский долг, то, что ему было предписано присягой и Конституцией Югославии. И то, что человек, который защищал с оружием в руках территориальную целостность и суверенитет Югославии, сегодня преступник, но это, к сожалению, парадоксы нынешнего времени. И я лично считаю его героем и считаю, что он останется именно таким человеком, войдет в историю, потому что, кто бы что ни говорил, но в Югославии происходила гражданская война. И там нет правых и виноватых. Там лилась кровь и с одной стороны, и с другой стороны. И разбираться теперь, кто больше виноват, а кто меньше, ну, мне кажется, это бессмысленно. Гражданская война есть гражданская война. И, к сожалению, ему досталась вот эта горькая участь быть активным участником этой гражданской войны. И сегодня он отвечает за это. Его пытаются сделать виноватым. Насчет прежде, я считаю, что неправильно.
Слово Сергею Грызунову.
Ну да, особенно хорошо генерал Младич выполнял свой воинский долг в Сребренице, когда отдал приказ убивать детей несовершеннолетних. Да и не только это. Ну, я думаю, что мы не судьи. Я просто говорю то, что я видел своими глазами. В Гааге будет вынесен приговор. Кстати, очень важно, что Ратка Младича взяли живым. И теперь мы не будем рассматривать сфабрикованные фотографии, которые нам показывали тогда, когда в Пакистане некоторое время назад был убит Бен Ладен. Он жив, его будут судить публично, и это будет открытый процесс, и это большая удача.
А что вам известно о том, при каких обстоятельствах произошло задержание Ратка Младича?
Ну, об этом уже много писали и говорили. Пожалуй, вот один факт, одна деталь, которая у нас пока еще неизвестна. Я сегодня был на связи с моими коллегами в Белграде. Любопытную вещь рассказали. Вот посмотрите, вот на этих фотографиях видно, что Ратка Младич на безымянном пальце левой руки носил кольцо с полудрагоценным камнем. Я спросил его как-то об этом кольце, перстень, точнее, об этом перстень. Я спросил, что это такое. Он так ничего не нашел, лучше сказать. Он говорит, ну, говорит, и Тита тоже очень любил носить драгоценные перстни. Вот, поэтому, когда его брали, первое, что он сделал, он снял этот перстень. Потому что, ну, это был как его фирменный знак, и отдал его бойцам, которые его взяли, с просьбой передать его, передать этот перстень семье, как знак того, что он жив.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны, уважаемый Сергей, только вот повнимательнее послушайте мой вопрос. Вот и в чем состоит роль СССР, как так называемого Союза Советских Социалистических Республик, в последующих событиях в Югославии, который был, на мой взгляд, мини-СССР на Балканах, несмотря на все различия. Нет ли тут вот глубокой какой-то связи, что это порождено именно вот Советским Союзом?
Слово Сергею Грызунову.
Не могу с вами не согласиться. Вы смотрите глубоко в корень. Вы хорошо сказали. Югославия – это была мини-СССР. Для Европы и для Балкан это не мини. Это огромное государство, в котором жило несколько десятков миллионов человек. И построенное по тем же калькам и по тем же моделям, по которым был построен Союз Советских Социалистических Республик. Псевдокоммунистический режим, который держался на псевдокоммунистической идеологии, где была одна партия, которой подчинялось все, включая все спецслужбы и армия. То же самое было и в Югославии. В меньшей степени, безусловно, это был менее, скажем так, жесткий режим, но Тита... Это хороший ученик Иосифа Виссарионовича Сталина, с которым они были лично знакомы, неоднократно встречались. И потом они, к сожалению, разошлись после резолюции Коминформбюро в 1948 году. Но после смерти Сталина отношения снова у нас наладились. И Советский Союз, и Социалистическая Федеративная Республика Югославии развалились по одной и той же причине. Люди устали жить в атмосфере обмана. Не стало Тита и не стало Югославии. Через несколько лет хорваты, словенцы выбрали собственную судьбу, македонцы. Проблем очень много. Как у нас в Российской Федерации, как у наших соседей в странах независимых, бывших республиках Советского Союза. То же самое и на Балканах, бывших республиках Социалистической Югославии. Больше всего таких проблем там сейчас в Боснии, который еще... Я был сравнительно недавно в Сараево, сейчас снова туда отправляюсь. Незалеченные, живы еще все раны войны, большие проблемы в Сербии, потому что Сербия, самая мощная республика когда-то, потеряла сегодня значительную часть своей территории, ушла Черногория в независимость, отвалилась Косово. Вопрос кровоточащая рана на теле Сербии. Но я очень надеюсь, что и косовский вопрос будет рано или поздно решен к обоюдному согласию. Существует идея, об этом пока еще не говорят сербские политики в открытую, но существует идея раздела Косово на две части. Одна часть, где компактно проживают сербы, она может... при удачном стечении обстоятельств для Белграда стать вновь частью Сербии, а албанцы, которые компактно живут на большей части Косово, будут жить в своем государстве. И нам, конечно, нужно извлекать из этого очень серьезные уроки.
Философ Игорь Чубайс относит Младича к разряду противоречивых фигур.
Я думаю, что ситуация с Младичем действительно крайне противоречива, хотя вот это понятие противоречия, оно очень часто употребляется и мало что дает. Но в первую очередь должны нести ответственность за кровопролитие организаторы, а не исполнители. Но Младич один из организаторов. Кроме того, надо разобраться, почему вообще началась война в Югославии. Она произошла потому, что была потеряна старая система правил, была потеряна коммунистическая идеология, и на первый план вышли национальные интересы и узконациональные идеи. Но вот в этой ситуации действовал Младич, и его поведение, конечно, очень противоречиво. Я думаю, что вообще одной краской, одним цветом описать это крайне-крайне трудно. Есть плюсы, есть минусы. Очень сложная, противоречивая фигура.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин профессор, а если бы у нас не было атомного оружия, наши генералы, я не буду указывать пальцем, называть имена, вы их знаете, они, не только у них руки в крови, они по шее в крови, в чеченской. И вот, смотрите, их давно, давно им надо болтаться на рее, а их почему-то не трогают. Почему? Вот объясните мне. Спасибо.
Да, вопрос серьезный. К сожалению, и в сербской армии, и в российской армии есть свои ястребы, есть и нормальные военачальники. Вот Ратко Младić, безусловно, не был таким нормальным военачальником, он был экстремистом. Есть такие люди у нас, которые вовсю себя хорошо показали на Северном Кавказе и до сих пор это делают. Ну, что тут делать? Наверное, руководству нашей страны надо быть повнимательнее. Ну, вот сейчас идет череда отставок, как в Министерстве внутренних дел, так и в Министерстве обороны. Будем надеяться на лучшее.
Да, ну и кроме того, нет общепризнанного международного трибунала по событиям в Чечне.
Рано или поздно он будет организован.
Да, тем более, что Сергей Петрович не понаслышке знает о том, как начиналась эта война. Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, считает Младича второстепенной фигурой.
Я думаю, что он, конечно, палач, но мелкий, а это стрелочники. Просто, что называется, охрана лагерей. В действительности, карая таких Ратко Младичей в первую очередь, создается дымовая завеса, которая уводит от ответственности действительно реальных организаторов погромов, реальных организаторов тех состояний общества, при котором возможно, Сребреница. За Сребреницу, как и за бесчисленные иные жертвы, несут ответственность прежде всего правители Запада, натовцы, американцы. Вот их надо судить. Ну, Ратко Младич, естественно, он тоже не должен избегать наказания, но я считаю величайшим цинизмом то, что Запад сам судит своих подручных. Потому что даже если Ратко Младić считал, что воюет во имя сербов, все равно он в конечном счете был подручным мировой системы, которая уничтожила его страну.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергея Грызунова. То, что так долго не могли найти Ратко Младić, некоторые наблюдатели объясняют пособничеством и покровительством со стороны русских, которые скрывали или помогали скрываться фигурантам Гаагского трибунала.
Слава Богу, сегодня нет четких и объективных доказательств такой позиции. Я просто счастлив, что Младича нашли не на территории Российской Федерации, а у себя дома, неподалеку от Белграда. То, что он был связан с Россией, это безусловно, потому что в его армии воевало несколько десятков наемников из России, людей, которые были потеряны в этой жизни, прежде всего это были бывшие афганцы. Да и вообще нужно, к сожалению, сказать, что Москва, и Россия, Москва превратилась в такой отстойник для политического мусора. Здесь до сих пор живут остатки семьи сербского диктатора, который несет главную ответственность за балканскую трагедию Слободана Милошевича. Мы их не выдаем сербскому правосудию, которое официально к нам обратилось с этой просьбой. Ну и там из других стран бывшие такие активисты, типа, я не знаю, генерала грузинского Игоря Георгадзе, которого мы пытались использовать в борьбе с Саакашвили. Вот поэтому подозрения на нас и падают.
Слушаем вопрос из Псковской области от радиослушательницы Клавдии Ивановны.
Будьте добры, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне очень жалко, и ни одно у меня такое мнение, чтобы такие, как преподаватели, как Сергей Грызунов, не преподавали, не учили людей неправильности. И наберитесь вы мужества, уйдите вы из политики и от преподавательства.
Я боюсь, что вас не послушаю, потому что мои студенты на факультете международной журналистики МГИМО вселяют в меня надежду на то, что подобных настроений в нашей стране будет все меньше и меньше. Поэтому, увы, я думаю, что останусь работать с молодежью.
А как по вашему вопросу, Сергей Грызунов, насколько остро сейчас воспринимают в Югославии события 20-летней давности? Зарубцевались ли вот эти раны? Наступило ли межнациональное примирение между вот осколками бывшей империи?
Ну, во многом, конечно же, ситуация изменилась, но сказать, что этот процесс закончен, окончательно еще нельзя. Существуют трения между радикально настроенными политиками в Сербии, с политиками в Хорватии. Но последнее время президент Сербии и президент Хорватии, а это были главные противоборствующие стороны во время Балканского конфликта, очень правильно себя ведут. А Борис Тадич был в Хорватии и извинился за преступления, которые вооруженные силы Белграда совершили, скажем, в городе Вуковаре, который они уничтожили, сравняли с землей. Это очень позитивно. Хорватский президент был гостем Белграда. Поэтому вот нынешние лидеры этих двух стран делают все, чтобы сказать правду и сбросить с себя вот тяжесть преступлений, сделанных предыдущим режимом Слободана Милошевича. Самое главное, что эти люди не копаются сегодня в прошлом, не обвиняют друг друга в несправедливых действиях, а смотрят в будущее.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир. Ну, вы знаете, вот эта тема, конечно, она очень сложная, но многие люди, которые у вас в том числе выступали, господин Бабурин и прочие, говорят, что это были жертвы гражданской войны. Ну, знаете, конечно, гражданская война велась и в Боснии, и в других местах, но все-таки, мне кажется, это было следствием тогдашней политики руководства Югославии во главе с Тираном Милошевичем, который совершенно четко выработал позицию такого вот национал-коммунизма, такого великодержавного национализма, Великая Сербия. И ради этой цели восстановления Великой Сербии он считал, можно убивать сколько угодно. Вот в этом ключе, видимо, и действовал Ратко Младич и господин и другие, в общем-то, военные преступники, которые считали, что можно проливать сколько угодно много крови, уничтожать и хорватов, христиан, и мусульман, босняков. То есть мне кажется, что, конечно, и другая сторона тоже имела свои преступления. Кстати, многие с этой стороны, со стороны хорватов, со стороны босняков, они ведь тоже отвечают в международном трибунале. Вот. Но мне кажется, недопустимо вообще вот эта политика наша, что мы будем защищать его как некого сербского патриота. Но у меня, извините, если он признан, что он военный преступник, почему нас вообще защищают и таких людей, как диктатор Милошевич, которого считают чуть ли не знаю, каким-то национальным героем сербского народа, то это того же самого Ратка Младича. Вот, и хотелось бы задать вашему гостю вопрос. Та политика, которая привела к полному краху Югославии при Милошевиче с его одиозными методами, с его, так сказать, резней в Боснии, с геноцидом албанцев Косово, вот скажите, я, кстати, абсолютно против того, чтобы сказать, что а вот НАТО тоже виновато, оно напало на прекрасную Сербию. Нет, это, извините меня, не так. Я хочу спросить, мы не приведем ли с нынешней политикой, вот путинской, крайней унитаризации жестких методов подавления, так сказать, народов на Северном Кавказе, не окажемся ли мы тоже когда-нибудь перед гранью распада страны, вот перед такими же трагическими событиями, которые привела сербская политика во главе с Милошевичем Югославию? Спасибо.
Не могу с вами не согласиться. Такая опасность в нашей стране, к сожалению, существует. Вы абсолютно правы в своем анализе событий, и вы совершенно четко назвали людей, которые несут главную ответственность за это. Вы знаете, вот последний раз, когда я прилетел в Белград неделю назад, первое, что ты видишь, когда пересекаешь сербскую границу в аэропорту Белграда, проходя вот мимо этих будочек, где тебе ставят, смотрят на твой паспорт, ставят штамп, теперь виза не нужна, слава богу, туда. Это плакат большой, на котором лицо генерала Младича и сумма 11 миллионов евро за информацию о его местонахождении. Поэтому я хочу сказать, что отношение в стране к подобным людям сильно изменилось. Я очень надеюсь, что и коллективный разум россиян, точно так же, как коллективный разум сербов, сделает правильный выбор.
Вопрос Сергея Грасунова. Сейчас в Сербии поднимают голову националисты. Как, по-вашему, не подольет ли выдача Младича Гаагскому трибуналу масло в огонь шовинистов?
ну, подольет, конечно, мы об этом с вами уже говорили, о том, что вот в воскресенье состоятся демонстрации. Безусловно, этого следует ожидать, но вот давайте вспомним, что произошло в прошлом году после ареста бывшего президента Радована Караджича. Да ничего не произошло. Он находится в Гааге, его судят, мы получаем информацию об этом. То же самое будет и с Ратком Младичем. Конечно же, сербские националисты, радикалы будут его использовать в своих интересах, но, повторю, не нужно ожидать каких-то, ну, что ли, переворотов в этой связи. Ну, вообще, надо сказать, что вот обстоятельства его задержания, они как-то были, противоречили тем сведениям, которые были у нас раньше из наших доверительных источников. Мне говорили многие очень люди, вот на этих фотографиях, которые я вам принес, видно, сколько охраны было во время войны у генерала Младича и у Караджича. И люди предполагали, осведомленные, что он и сейчас находится в кольце своих охранников, без которых он не передвигался по территории бывшей Югославии, и что его готовы пристрелить в любую минуту, если возникнет опасность его ареста. Арестовали его в, ну, скажем так, условиях, далеких от подобного героизма, а как простого крестьянина в крестьянском доме, безо всяких генеральских отличий. Достаточно такая грустная и печальная картина была.
Сергей Романенко, историк-балканист, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук, ожидает покаяния от раскаявшегося преступника.
Вы знаете что, ну тут можно с разных сторон оценивать эту выдачу. С одной стороны, совершенно логически, вот с чисто политической точки зрения, для Сербии, что касается палача или жертвы, вы знаете, наверное, так это часто бывает, и то, и другое. Потому что в известном смысле, несмотря на то, что, по-видимому, иного я сказать не могу, потому что решения суда еще нет, по-видимому, он повинен в гибели многих тысяч людей, но и он сам одновременно стал жертвой. В общем, то, что он даже скрывался, по сути дела, ведь он находился в заключении. И я думаю, что рано или поздно он все-таки придет к раскаянию, позволить себе вот закончить на таком христианском мотиве.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир, и здравствуйте, Сергей. Хотелось бы спросить, вот в нашем обществе почему-то очень много таких разных вот, ну, людей, огромное число, которое защищает и буквально там героизирует вот этих вот таких вот, извините за выражение, быдливых вот этих диплодоков разных, понимаете? И вот я вот хочу сказать, что вот даже вот всем, ну, не нужно, чтобы эти люди допускались у нас, даже в стране, до принятия каких-либо решений, потому что это дикарей поддерживают, дескать, приказ выполнял и так далее, знаете, это вот, вот я не могу слушать выступления подобных людей. Спасибо.
Ну, не могу с вами не согласиться. Ну, давайте демократическим путем это решим, когда будем голосовать на следующих выборах в наш представительский орган, в нашу Государственную Думу. Давайте выберем таких людей, которые сделают невозможным существование вот подобных генералу Ратку Младичу у нас в стране.
Как вы считаете, вот если состоится выдача Ратка Младича в Гаагский трибунал, могут ли судьи запросить свидетелями обвинения тех журналистов, которые освещали ход гражданской войны на Балканах, в частности, вот, сотрудников вашего бюро?
Ну, если ко мне обратятся, я сяду в самолет и полечу в Гааге нет аэродрома, в Амстердам, и поеду. Я могу рассказать то же самое, что рассказываю сегодня вам и нашим слушателям. Это мое право гражданина. У меня остались дневники, фотографии, кое-какие записи. Думаю, что это часть профессии.
Как по-вашему, объединят ли его дело с делом Караджича?
Конечно. Это потому, что они действовали вместе, согласовывали каждый шаг. друг с другом. Караджич был политическим руководителем генерала, военного генерала, и поэтому это со всех точек зрения удобнее рассматривать их, объединив их в одно дело, чтобы и времени не терять. Вот мы все время, я имею в виду официальная Москва, укоряем Гаагский трибунал за то, что они затягивают свою деятельность, что огромные деньги уходят на содержание этого бюрократического аппарата. Ну вот в этих целях надо, конечно, это оба дела объединить в одно.
Как по-вашему, будет ли с поимкой вот Ратка Младича перевернуто и с его, конечно, с осуждением в случае признания его виновным, перевернута последняя страница в истории гражданской войны, которая, вот, как известно, не закончена, пока не осужден последний ее зачинщик?
Думаю, что нет. Это, конечно же, не последняя страница, и слишком мало времени произошло. Прошло это всего лишь вот нынче у нас на дворе 2011 год. Война, как вы помните, началась в 20 лет назад. В 1991 году. Слишком маленький период времени прошел. Мы не знаем до сих пор всех преступников. Мы не знаем, к сожалению, сегодня до конца историю. Мы каждый раз с вами об этом говорим. Историю того, что произошло с нашими коллегами, журналистами, корреспондентами центрального телевидения в Югославии Виктором Нагиным и Нагиным и Геннадием Куриным, у которых боснийские сербы расстреляли 1 сентября 1991 года. И таких случаев сколько угодно. Думаю, что над расследованием этого будут еще работать историки, профессионалы, журналисты. И точку ставить еще очень рано. Точно так же, как рано еще очень ставить точку в новейшей истории нашей с вами Родины. Прошло всего, повторю вам, с 91-го года прошло всего лишь навсего 20 лет.
Спасибо. Напомню, что специальный суд в Белграде решил в пятницу, что состояние здоровья задержанного накануне бывшего лидера боснийских сербов Ратка Младича не препятствует его экстрадиции в Гаагу, где он предстанет перед международным трибуналом, обвиняющим его в военных преступлениях. По словам его адвоката, суд постановил, что Младич транспортабелен. Поимку Ратка Младича мы сегодня обсудили с Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, в течение 10 лет заведующим Бюро агентства РИА Новости на Балканах, в 1994-1996 годах главой Госкомитета России по делам печати, ныне старшим вице-президентом компании МП «Биомедикалс». Он находился в нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Никите Михалкову и Николаю Бурляеву не хватает контроля.
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков. О том, как не надо бороться с мигалками.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко. Как чуть не погиб Борис Ельцин.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.